Будем продолжать. Так, на чем остановились? Есть четыре типа грешников, которые, согласно Священному Писанию, не могут поверить Богу и не могут довериться Ему. До такой степени не могут, что они даже, то, что говорят методы, вот эти, вот что такое религия? Религия в переводе есть такое понятие, это свод методов и правил, которые синхронизирует сознание человека и сознание Бога. Синхронизация. И вот эти вот все правила, предписания, такие люди, они игнорируют просто. Игнорируют. Что в результате получается? Когда первый раз человек все-таки что-то поверил, он ему сказали, вот такое правило, вот попробуй. Он это делает и сразу провал. Знаете почему? Потому что он еще не поверил на самом деле. Он говорит, давай, раз ты просишь. И вот. И здесь такое понимание, как преданность или вера. Вера, она всегда должна присутствовать. Знаете, что такое вера? Если не получилось, а я снова это делаю, вот это называется вера. Вера – это очень просто. Никто не может сказать, что у него веры нет. Например, я вышел из дома и раз и спотыкнулся. Все, не получилось, иду домой назад, что ли. Отряхнулся, пошел дальше, да? И так же и со всем этим остальным. Что-то не получилось, потому что в этом мире нет ни одного живого существа, включая полубогов, включая Господа Брахму, который создатель Вселенной, который бы не ошибся и не попал в какую-то забавную ситуацию. Нет. И даже описывают самых-самых святых нету, которые бы не вляпались куда-нибудь. Тут, например, больше всех превозносится некто Гопи. Гопи это, которые они Господа так любят, что там... Так вот они до того, что наизнанку одежду одевали было. Верхнюю одежду, а потом нижнюю, знаете, нижнее белье сверху одевали, ходили, на них весь народ смотрел. Они, то есть, понимаете? Сколько угодно. То есть это обязательно будет... Это не повод грустить, и более того, это как-то интересно. Да. Главное что? Главное, результат будет зависеть не от того, что мы ошиблись или не ошиблись, а результат будет зависеть от того, а куда мы вообще двигаемся. Если мы к Богу двигаемся, значит план сработает. Если мы от Бога двигаемся, то, что мы сейчас зачитали, вот эта отделенная энергия или материя, она сделает все, чтобы уничтожить весь наш план. Оно уничтожает все наши планы, которые отодвигают нас от Бога. Если мы там решили найти счастье и вот это все, да, а ищем мы счастье вот этими четырьмя выше и перечисленными способами, эти планы все будут уничтожены. Обязательно. Почему? Потому что эта энергия очень могущественна. И что мы делаем, мы не можем ей противостоять. Что ей может противостоять? Если мы включаем свой план, даже очень глупый, Бога включаем. Какой результат? Результат, этот план становится вне досягаемости вот этой Махамаи или дьявола. Он не может к нему приблизиться. И этот план, как корявый, который Богу, в общем-то, не нужен. Ему нужен, что я с ним все-таки созвонился один хоть раз. И заради этого оно останется. Вот. И когда оно получится... Я тут буду понимать, когда она получится, я буду понимать, что оно мне не нужно. Смотрите, я тогда получу эту вещь, пойму, что не нужно, и она от меня так раз и отплывет потихонечку. Я скажу, до свидания. И меня не будет терзать в мозгах мысль, что у меня этого нет. Потому что когда Бог дает, Он дает без привязанности. Если я своими руками без Бога все это сделаю, во-первых, все равно ее будут отрывать, но я с ней привязан в обнимку, стальным тросом обмотан. и будут рвать. А я буду несчастный поэтому, да? Потому что Господь еще дает без привязанности. Мы хотим свободы, и мы хотим... А свобода, прежде всего, это, знаете, я делаю то, что хочу, делаю открыто и не стесняясь. Потому что, вот, например, в Америке там был такой Мартин Лютер Кинг, знаете такого, да? Который похлопотал, чтобы свободу дали неграм. Вот. Ну и получили они свободу. Получили они свободу, а жить по-свободному не научились. И поэтому в тех кварталах, ну, редко кто хочет жить, потому что машину оставил, раз колеса сняли. Вот. И очень мало, не, это реально, вот статистика, реально очень мало людей черного цвета, которые, ну, нормально, достойные, у них психика и все, и не в криминале они. Мало. Мало. И мы то же самое. Вот сейчас у нас мы в состоянии свободы. Делай вообще, что хочешь. Хочешь работай, хочешь не работай. Да. Раньше по кинотеатрам вылавливали безработных, я помню. Просто включают свет, раз, где, а у тебя не отгул, ничего, забирали просто, да, вот так вот. То есть беспокоились, что все были заняты. Было такое. А сейчас хочешь не работай. Нет вопросов. Свобода. Свобода есть. Что в духовном плане относится к свободе? В духовном плане относится к свободе. Я почитаю то, что Бог сказал, то есть правила предписания, и отбросить я их могу тогда, когда у меня начнутся личностные отношения, и то он мне скажет, вот сейчас надо вот по-другому сделать, и то. То есть я с ним познакомился, теперь все это плюнул, на это нет. Вот. И мы вот очень похожи на то состояние, когда мы, то есть это другая обочина. Есть люди, которые наплевали на все авторитеты, мы уже это все узнали. А с Богом ты встретился, дорогой, чтобы ты отбросить все авторитеты? Потому что я могу отбросить все авторитеты, все писания, и вот так вот я такой самостоятельный, ну же, это практически свобода. В любой момент мне сообщают информацию, куда идти, все, и сами, то есть я защищенный. Это когда я с Богом уже разговариваю. На базе разума, то есть я человек разумный, homo sapiens. Homo sapiens – это верующий человек. Неверующий человек считается неразумным, потому что разум нужен для того, чтобы общаться с Господом. Информацию запомнить и написать докторскую – для этого не разум нужен, для этого надо ум. Ум. Но чтобы стать счастливым, верующим, ну, и защищенным со всех сторон, и счастливым, главное, нужен разум. Вот. И разум, оказывается, веды говорят, он может не обязательно находиться в моей голове, он может находиться, я просто уже приводил этот пример, но еще раз скажу, потому что я не здесь его рассказывал. Я рассказывал о моей жене, там с подружкой, у них проблемы были с весом, они, ну, бегали. Чтобы сбросить. Ну, их хватило на 2 недели. И они пошли, заказали себе тренера, там пошли в секцию, и там они уже бегали стабильно. Почему? Потому что кто-то там с кнутом понукает. Разум у этого тренера. У них мало разума в этом отношении. То есть я сам себя не могу заставить, не могу вытерпеть. То есть... Потому что разум – это я долго могу делать что-то одно и то же, пока не натренируюсь, пока и сам не могу стать тренером в этом отношении. И поэтому нужен духовный учитель. Духовный учитель – это чтобы обрести какую-то привычку. Точно так же, как в спорте. Нужен кто-то, кто мне это говорит. Как говорит? Вот у меня терпелка истощилась, и я не могу уже снова это, потому что, ну, не вижу пока результата. Я опять ему звоню и говорю, а что-то не так, опять что-то раз, поговорили, опять у меня на некоторое время. То есть надо пользоваться чужим разумом. Если ты долго пользоваться и молиться, Господь дает тебе твой собственный разум, и тогда вот тебе оно не нужно. Тогда ты с Богом вот так вот общаешься. Тогда со стороны это выглядит как человек такой железобетонной воли. Если у вас волевого фактора нету, значит нету разума. Разума. То есть я понимаю, что это вредно, и продолжаю это делать. И врачи говорят, уже дальше некуда, а я продолжаю. Это значит неразумный человек. Я понимаю, но не могу остановиться. Это что, разумное? Неразумное. И поэтому нужен другой человек. И вот точно так же в этом духовный учитель. Мусульмане говорят, у кого нет духовного учителя, тому духовный учитель сатана. Потому что он, ну, практически вместо разума через ум идут какие-то сигналы, и я их все равно исполняю. То есть я всегда под чьим-то руководством нахожусь. И религия говорит, ты должен быть под руководством самого Господа, и больше тебе никто не надо. Но для этого надо, если у тебя разума нет, что такое разум есть и разума нет? Есть люди с сильной верой, вот он бах и родился. Может быть, там в прошлых жизнях он этим занимался там когда-то. То есть у него потенциал. Он уже верующий. Он уже с Господом связанный. И таких людей сколько угодно они идут. Они могут быть как в религии, так и вне религии. Вот. Ну, обычно их посмертно потом канонизируют в святые. Вот. Они не чураются никакой. Значит, знаете, лодырь может спастись посредством религии, но святой с него не выйдет. Он может спастись, избежать этих там врат ада и все такое, и даже наладить свою жизнь. Но святым может стать только у кого с дхармой все в порядке, который не лодырь, который изначально не паразит. Вот тут может стать святым. Который, ну, ему не проблема что-то взяться и сделать вот так вот. То есть эти люди, которые много работают, он работает, как вот другие просто ходят. Для него это одинаково. Для него это не что-то такое. Он просто это попутно делает и все. Автоматически. И поэтому он всегда дхармы. Веды говорят, если ты дхарму соблюдаешь, то дхарма защищает тебя со всех сторон. Дхарма это долг. Это еще не религия. Не религия. Религия. Хотя религия является частью дхармы. То есть можно вот эту дхарму выполнять, а религия это, знаете, это образовательная часть дхармы. Образовательная. Я просто учу там, какой закон кармы есть, что это делать и все такое. Вот. Некоторые думают, поначитались вот этих вещей, что должна быть такая-то семья, вот так вот и так, а у меня если не комплект, то и что? Вот если женщина, ей там пусть 40 лет, и она живет с престарелой матерью, это семья считается. Семья это два и больше человек, и они живут вот в мире как-то уживаются, это уже семья. И вот женщина, может, родила, может, вне брака родила, и вот у нее есть дочка, и никого больше нет, это семья, это семья. Это семья. Но тут возникают вопросы, потому что есть такое понятие безотцовщина, все, наверное, знакомы с этим, да? Потому что женщина олицетворяет личностные отношения, мужчина олицетворяет, и не только олицетворяет, он их проводит в жизнь, безличностные отношения, то есть закон. И любовь у них разная. Мужчина так любит, женщина так любит. Женщина любит так вот, абы как. Вот мое, вот он преступление совершил, все равно она его любит. Сердце такое. Правильно, любовь. Мужчина по-другому любит. Он любит, что та дочка долго не возвращается с выпускного, он уже там с ремнем у двери ожидает. Вот такая любовь. Он будет ее любить, но если по закону. То есть есть мужская, есть женская любовь. Такая. Вот Шри Чайтанья Махапрабху, который вот описан в священных писаниях, у него смешанная любовь, как женская, так и мужская, потому что это считается объединенное воплощение Кришны и Шримати Радхарани вместе, как кого-то две личности слились, как женское и мужское начало. И вот Иисус то же самое. Вот они очень похожи. Ну, такое же восприятие, если смотришь то, что они говорят вот такое. Они говорят и о законе, и о мужской стороне, и о женской стороне. Вот. И с одной стороны смотрятся очень жесткие вещи, говорят, с другой стороны такие мягкие, что вообще без правил. Но если внимательно посмотреть, то очень легко их разделить. К ближнему не надо применять закон, а к себе по мере возможности. Вот так. Если я к ближнему буду применять закон, это называется фанатизм. Вот к себе можешь применять, но закон не для того, чтобы им махать. Закон действует сам по себе. Вот мы не можем себе уяснить. Закон кармы уже существует. И уже есть законодатели, и уже есть исполнители. Но если мы лезем в эти власти, ничего хорошего, мы не квалифицированы, во-первых, мы не можем этим заниматься, мы не знаем карму друг друга, мы не знаем, что 5 минут назад с этим человеком было, как мы можем судить. Этим уже занимаются. Если мы думаем, что вот если не я, то кто в этом разберется? Вот. Есть исключение. Есть исключение, когда Господь тебе лично говорит, надо вмешаться. Надо вмешаться. Вот этот негодяй, его надо убрать. Это всегда риск. Когда Господь говорит, обратите внимание, когда Господь говорит, это всегда в нарушение закона действует. Вот это правило. Потому что если по закону все, оно и так совершится, тебе туда лезть не надо. Но когда надо вне закона, Господь иногда приходит и говорит, и меня раздирает, но я не могу просто, и говорю, да ты вот это-то. И я против закона что-то делаю, и нарушаю, и себя подставляю, но если это сделано по побуждению изнутри, и не для меня, и не для того, чтобы рядом со мной было хорошо, даже пускай это будет в храме, тогда это вот это Господь. А если это делаю все-таки для себя, чтобы в окружении моем было все здорово, все равно это делаю для себя, тогда я буду наказан. Поэтому сказано, что зло должно прийти в этот мир, но горе тому, через кого вот это вот. Но если Господь тобой движет, это будьте вменено в праведность, это категория праведного гнева называется, да? Но это уровень людей, ну какой уровень? Я не хочу даже говорить это слово уровень, потому что это уровень честных людей, которые давно уже, которые не могут переступить волю Господа, который говорит им нет. Знаете, чем отличается личность от неличности? Личность, она всегда честная, с дхармой все в порядке. И она может сказать нет. Она не трусит. Почему? Потому что она подсознательно знает, что дхарма защищает ее. Мне не нравится это слово подсознательно, потому что есть слово параматма, или сверхдуша, или Господь внутри. Господь. И люди, чтобы не называть это Богом, они называют это подсознание, надсознание, вот как угодно называют, и ну, интуиция. Да? Это просто Бог. И вот кто слышит его мнение, то есть хорошо или плохо, мы чувствуем его мнение по любому вопросу, который мы хотим совершить или как-то сделали. Вот. Если мы в ладу, мир в душе называется. Что мир в душе? С совестью у тебя все в порядке. Все, мир в душе. Это сильный человек. Меня однажды разбирали на собрании. Вот. И мне перед этим подошли и сказали, тебе надо потихонечку, потому что приехали из Днепропетровска, приехали там такие, тебе просто сейчас зачистят и все. А я сказал, если вы со мной не идете, я пойду один дальше, мне не в первый раз это делать. Вот. И все стали меня ругать, потом самый главный сказал, зря вы его ругаете, потому что он прав. И все стали меня хвалить. Вот все стали меня хвалить. Мне вот это вот, ну, бесит больше всего. Вот эта категория, вот эти вот, самые низшие из людей, нарадхамы. Вот что им скажут, это как в анекдоте. Василий Иванович, а крокодилы летают? Да ты что ты, Петька? А вот товарищ генерал говорит, что летает. Ну так низко летает, да. Вот. Вот они готовы... И два человека, которые было на собрании, достаточно сколько там было, человек 12, наверное, я не помню, 10-12, вот так вот. Два человека сказали на меня, а он все-таки негодяй, он все-таки не прав. И вот это, я посмотрел, эти люди смогли сказать нет. Независимо, что начальство сказало, а ту фас давайте его хвалить начнем. Они сказали нет, потому что у этих двух людей с Дхармой было все нормально. Один, сколько я его помню, он там, там божества, и он пуджарит. Знаете, он вечно, он как пристегнутый до алтаря. То есть у него Дхармы. Он знает, его боятся, он всегда. А остальные так вот ходят, и им надо как-то, ну, как-то называться. Не знаю. А этого понятно, как называть. Я уже сколько лет, больше 10 лет он там. Второй, который он строил этот храм, мы сидели в этом, в его Дхарме. И он сказал, да нет, он вот это вот. И поэтому лидер, личность, он может сказать нет. Да, сказать может любой. Нет, может сказать только вот человек разумный, у которого вот тут, ну, есть какая-то база, которая не боится, не боится. А что такое человек не боится? Значит, он с Богом. Почему человек боится? Бог ушел. Не задумывались, что такое страх? Это Господь пошел от меня погулять. Почему пошел погулять?
Верил.
Не, я решил побыть сам Богом, вот и все. Да, он говорит, ну я что, я тебе буду мешаться? Я решил сам проконтролировать ситуацию. Проконтролировать ситуацию. С Богом она совершается чудесным образом. И даже если у меня изначально условия очень плохие, но если Бог рядом, он просто за то, что я его не прогоняю, просто за то, что я его не прогоняю, он может исправить ситуацию. Потому что в его присутствии творятся чудеса. В моем присутствии чудес не будет никогда. Потому что я могу только вот эту причинно-следственную связь вот перетасовать как-то. Законы какие-то. Я могу ими владеть, сколько владею. Но карму я не исправлю. У меня как будет столько болячек, но я могу их распределить. Могу с этого плеча груз на этот переложить. Но груз снять я ее не могу. Я могу их трансформировать. Но амнистировать меня Господь может. Он может взять и сам нести этот груз. А может вообще скажет, ну ладно, не надо тебе это. Вот. Почему? Потому что причинно-следственная связь, закон кармы, ничего к Богу отношения никакого не имеет. Вот эти законы, которые Господь говорит, ну если ты мне не доверяешь, почитай законы, делай так. Это инструкция, как тебе вести себя без меня. Понимаете? Раз ты не хочешь со мной якшаться уж, ну никак. Ну так вот, соблюдай законы. Потому что причинно-следственная связь – это суд. Я сужу, я смотрю, я это так сделал, не так, я вот это суд, причинно-следственная. Вот надо так, по закону так, суд. Причинно-следственная связь – закон. И пока я не перестану, как выйти из закона, перестать осуждать? Как только я выхожу из, я перестаю осуждать, ну, видите, как просто. Я перестаю всех судить. Я выхожу из зоны закона. Перестаю судить, значит контролировать. Господь говорит, ой, там, а ничего в мире не бывает, чтобы без контроля. Муха не пролетит. А контроль либо мой, либо Господа. Только перестаю контролировать, Господь приходит, ну, говорит, ну, давай я. И сразу все становится лучше. Вот. Просто, но это уровень доверия Господу. Мы почему контролируем, судим? Мы ему не доверяем. Что-то тут это... Тут я вот лучше знаю, как разобраться. Дальше контроля начинается с маленьких вещей, потом больше, 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 больше. И Господь говорит вот в Бхагавад-гите, насколько ты мне предаешься, настолько я тебе помогаю. Сколько ты мне дашь кусок работы, я столько и сделаю. Вот. Ты мне дал вот столько сделать, но я сделаю, тут сам надрывайся. И мы надрываемся. И надрываемся, первая категория грешников называется мудхи. Просто надрываются. Они настолько надрываются, они просто возверяются на всех, потому что когда устают, а устают они всегда. Устают они всегда. Сразу гнев появляется. Да? Правильно? Я же вот тут вот делаю, вот тут написано, это мудхи. Вы не доверяете. Я ж не могу вот это все бросить на них. Ты не на них брось, на Господа брось. Брось, ты живешь, но не тянешь. Это первая категория мудхи. Но это лучше, чем на Радхаму. Мудхи это как бы лучшие грешники, что ли. Хотя как-то звучит, да? Лучшие грешники. Потому что вторая категория считается худшей из людей. Они даже этого не делают. Вот смотрите, две книжечки. Вот Шрила Прабхупада много книжек написал. Из них всего две написаны «Нектар». «Нектар» — это что-то вкусное. Я, правда, не знаю, что такое «Нектар». Кто-то пробовал, что он «Нектар». Ну, у пчел типа «Нектар» есть. Ну, я знаю, вот мед — это я знаю. Да, «Нектар» — я не знаю, что такое. Вот. Ну, имеется в виду что-то вкусное. И вот из всех книг написано только есть два «Нектара». «Нектар преданности» и «Нектар наставлений». И обратите внимание, разница в толщине есть, да? Нектар наставлений. Те, кто не верят, те, кто не доверяет Господу. Не очень много наставлений. Мало совсем. Инструкции, как жить без Него. Кто хочет жить без Господа, почитайте и будете жить нормально. Очень тоненькая книжечка. Очень тоненькая книжечка. А вот эта книга, как с ним жить, смотрите, толстая. Сколько возможностей. Без закона, а с ним. Почему она толстая? Потому что непонятно, как жить без закона. Это похоже вот на американскую конституцию. Нельзя. Или смотрите, это вот... Американская конституция, она срисована с римского права, а та срисована, вот как в Библии там, 7 смертных грехов нельзя, прелюбодеяние нельзя, что там еще, не укради, да, не убей, не объедайся там, да, да, не очень много, да, не очень много, всего там 7 штук, 7 смертных грехов. А что можно? А все, что не запрещено, все разрешено. Но обратите слово, это наставление, а это преданность. Преданность, преданность — это не наставление, это ты просто ему веришь и все. Ты уже проверил. Но нектар и здесь есть, и здесь есть, и здесь вкусно, и здесь вкусно.
Только там мало.
Да, но все равно это вкуснее, чем жить без наставлений Господа или под его непосредственным руководством. Без него жить невкусно. Не удовлетворяются все наши вот эти вещи, все, что материальные, что духовные, вот, не удовлетворяются. Я вот сейчас зачитаю, что под непосредственным руководством все-таки лучше. И в принципе этим должно закончиться все. Вот. Это называется, это книга для людей с отсутствием веры и с малым разумом. А это для людей с большой верой и с разумом, если есть разум. Если нет разума, его надо позычить. Да, если нет разума, и ну, вот для чего духовный учитель нужен, да? Потому что разум не обязательно. Разум это вот ум, он мой личный ум. Это с моими чувствами прямо завязан, он знает мои чувства, они от него там отросли. А разум это переговорное устройство с Господом. Я могу временно воспользоваться как чьей-то рацией. И если нет. Если, то есть волевой фактор просто отсутствует, значит разума нету. И считается, если человек обзавелся разумом, он подчинил ум. Потому что ум начинает кричать, хочу это, разум говорит, стоп, тихо. Стоять. Этого нет. Я видел даже человека, который... Я одно время коллекционировал, как люди обретают разум. Один на заводе, он такой, знаете, интеллигент, но пошел на вот это, как же вот этот завод? Ну, наш, который вот дымил, вот это вот. А там без матюков вообще ни одно действие не совершается. там металл льется, вот это все. А он такой интеллигент, и вдруг его товарищи стали замечать, что он матюкается. Он, ну, так перенял, с кем поведешься. Ему так неудобно, не может отучиться. И он сам придумал, нигде не прочитал. Он говорит, если только заматюкался, то есть язык вперед, разум, он, ой, прости Господи, прости Господи, прости Господи, три раза говорит, и потом раз, где-то за 3-4 дня это все сошло. То есть они ругаются, а к нему не липнет. Он просто извинялся перед Богом, ну вот, нашел прибежище, да, вот. А другой человек, который, как только ему это начинает, он понимает, сейчас он сорвется опять на что-то такое старое, он при себя просто бил по щекам, вот так вот, раз, вот так вот, стоять, вот так вот, и помогало ему, да? Вот такое, то есть, ну, отрезвляющее. Вот. Но эти люди с разумом уже, тот у Бога просит, тот немножко себе вот это помогает. Попробуйте, пока, ну, когда никто не видит. Помогает. Раз и остановился. А так вот сидишь, потом бах, у тебя что-то взрывается, а пропади на пропадом. А себе оплюху дал, да. Да. Ну так вот можно. Итак, для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. То есть работает против тебя самого. И уже не я живу, а грех во мне живет. А ум вообще полноправный хозяин. Каждое живое существо, это комментарий к стиху, глава 6, текст 6. Каждое живое существо по своей природе призвано исполнять указания свыше. Написано «каждое», кроме Бога. Пока ум остается непокоренным врагом, мы вынуждены подчиняться диктату вожделения, гнева, алчности, иллюзии и так далее. Когда же нам удается обуздать его, он добровольно соглашается исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце в каждого в образе параматмы. Истинная йога дает человеку возможность ощутить присутствие параматмы в своем сердце и начать действовать, повинуясь воле Господа. Для того, кто встал на путь сознания Кришны, совершенно естественно исполнять все указания Господа. И текст 7. Тот, кто уже обуздал ум, осознал сверхдушу и обрел умиротворение. Умиротворение мы говорили. В душе находится, не в душе, а в сердце находится душа и Господь. И между ними нет баррикады. Это называется мир в душе. Но пока с ними идет военное действие, я себя чувствую, счастья нет. На войне счастья нет. А это у меня война вот там все всегда. Я все время не удовлетворен. Откуда удовлетворение? Господь говорит, здорово, что ты сделал, послушался, одобряю. И одобрение всех остальных меня уже не интересует. Это называется храбрость. Если одобрения нету, я буду искать и присмыкаться перед каждым. Понимаете? Это будет называться трусость и зависимость. И мной будут манипулировать кто как хочет. И комментарий. Предназначение живого существа – следовать указаниям Верховного Господа, который прививает сердце каждого в образе параматмы. Вот и все. Со стороны это выглядит как самостоятельный человек, а на самом деле он под руководством Господа. И это нравится. И это нектар. И вот здесь нектара больше, чем в наставлениях. Это тоже, правда, нектар. И вот описывается. Вот. Если кто найдет эту книжку, я вам ее не дам. Сразу скажу. Вот. Если кто найдет эту книжку, почитайте. Как это вкусно следовать за ним. Первое, что вы обретете, это бесстрашие. Бесстрашие. Уже одно то, что этот дамоклов меч страха уйдет. По какому поводу бесстрашие? По любому. По поводу смерти, по поводу болезни, по поводу меня не оценят, по поводу меня уволят. По любому. И это бесстрашие будет подтверждено тем, что этого нехорошего не случится. Смело пулю боится, слышали, да? Вот. То есть Господь говорит, не бойся, я с тобой. Фильм такой был, помните? Не бойся, я с тобой. Вот. Вот это предание. Я с тобой. Пошли. Я сейчас им всем покажу. Сейчас мы с тобой вместе как вот это пройдем. И мы идем, и все думают, смотри, что с человеком делается. Вот. Вот и все. Предание. У кого какие вопросы? Если вопросов не будет, я еще буду говорить. Нам сегодня чуть-чуть надо пораньше, потому что у нас сторож особый. Он раз в 4 раза случается, что мы должны чуть раньше.
Можно глупый вопрос такой? Вот вы говорите, духовный учитель. Опишите техническую часть получения духовного учителя. Механизм. То есть вот я, допустим, уже пришла, вот я точно хочу духовного учителя. Куда мне идти?
Духовный учитель – это человек, которому вы верите. Духовных учителей, ну, есть категория, есть, называется Вартма Прадакшака Гуру. Это гуру, гуру – это учитель. Это человек, который просто вам показал, вот иди туда, там то, что надо, тебе дадут. Вот он уже гуру. Кто показал путь, его надо уважать. Знаете, чего его надо уважать? Не то, что он. Это может быть он с синим носом и с похмелья. Им руководил Господь в это время. И вы ему поверили, вы пошли. И только потому, что им руководил Господь. То есть, в конце концов, гуру, он ведет как-то Господу, чтобы тебе сказали, что Господь от тебя никуда не уходил, он рядом с тобой, ты просто на него не надеешься, надеешься на себя, поэтому у тебя проблемы. У тебя внутри тебя самый лучший вообще советчик, тебе вообще никуда бегать не надо, ничего не надо искать. И он даст тебе все, что надо, и все, что тебе не достает. Вот. И все твои однозначно. Ну ты просто, он хочет тебе это давно уже дать, но тут ты брыкаешься. Выгоняешь. Он тебе мешает, Бог. Есть религии такие, где Бог очень мешает сильно. Его там просто вычистили. И вот такая религия, такая красивая. Но если Господь придет, его просто не узнают, и говорят, уйди отсюда. И поэтому, которые очень верующие люди, они вне религии. Вот есть просто верующие в религии, а если очень верующие, они не вписываются. Они где-то там. Вот это Вартма Прадакшака Гуру. Дальше ты приходишь, там Шикша Гуру, Шикша. А дает тебе совет, который. Советы. Это Шикша Гуру, их сколько угодно может быть. 10, 20, сколько угодно. Это зависит от квалификации меня самого. Если у меня очень высокая, высочайшая квалификация, все люди, которые меня окружают, все они являются духовными учителями. Чем выше человек, тем больше у него учителей. То есть он учится у каждого. А и высота эта определяется количеством той спеси, в которой во мне находится. Если во мне много спеси, то вот у этого-то я послушаю, этого послушаю, а этих что там слушать? Они сами все там тяму не дадут. Вот. Но Господь знает, что вот этого оно признает. И меня сводит с этим. Вот. Я его слушаю. Этому человеку от меня ничего не надо, это условие. Ничего не надо, потому что если что-то надо, это сразу чувствуется, и совет не принимается. То есть если принимается, то он к исполнению не получается.
Никак. Если не чувствуется.
А?
Сколько раз поверила, раз обманула, раз обманула.
Вот здесь написано, что есть лже-гуру, и есть лже, то есть лже-учителя, и есть лже-ученики, и их сводят. Вот. А ученик, лже такой лжеученик. Он декларирует, я хочу вот этого, на самом деле он хочет совершенно другого. Вот. И в конце концов, то, что истинно он хочет, он получает. А потом, ну а сам себя, потому что некоторые наши желания, они как бы совестны нас для себя самого. И мы идем и говорим, что я хочу духовного развития, я хочу освобождение, я хочу к Богу, а мне просто надоело дома сидеть и вот это там за ними вот это все, я хочу вот в храме жить, а это просто бегство. Вот. И мне организуют не организует бегство. Господь говорит, ты хотел сбежать, ну хорошо, он даже это устраивает. Ты хотел, желание исполняется, но ничего духовного я не получаю. Я говорю, куда я пришел, где Господь, где эта религия? А я ее и не хотел, я ее не заказывал. Я хотел просто отдохнуть от вот этого всего. Но дхарма есть дхарма. Я как был паразитом, так и остался паразитом. И кармические реакции идут, и я говорю, что-то не так. Но я же желал, обманули опять. И меня направили, эта цепочка лжи учителей. Ну я же хотел чего? Меня всегда направляют. То есть никто не виноват. Мне не показали не там, где Дерибасовская находится. Нет, я хотел не на Дерибасовскую попасть, а на другую улицу, где там другое что-то давали. Вот. Поэтому надо разобраться, что же я хочу. Почему-то думаю, вот это тоже учение преисподней, почему-то думаю, что Господь этого дает, этого не дает. Он все дает. Ничего стыдного нету, чтобы у Господа это спросить. Нет ничего стыдного. Все, что хочешь. Любое удовлетворение. Но он это даст, как, чтобы никого не травмировать, это не за счет других, а чтобы это не было воровством и паразитической образ жизни не было. Он это может устроить. Все, что угодно. Любое желание. Есть в Махабхарате такая история, когда женщина заказала такое, убить вот конкретного человека. Этот человек был в то время на всей земле, Бхарата Варша, самый великий вообще. И кроме того, он был бессмертный. Ну как бессмертный? Он мог умереть, когда только он захочет сам. Это был Бхишмадев. А эта женщина обиделась на него за то, что он ее замуж не взял. Представляете, какой подлец. А он взял и обет безбрачия дал. А ее больше никто замуж не брал. Не то, что она была некрасивая. Ну, в те времена было, что вот он уже ее там украл не для себя, а тот отказался, привез назад. Он говорит, а что ж ты там уже была? Там, если женщины рукой коснулись, все, она скверненная, все, замуж никто не берет. Такие порядки были. И она говорит, ну раз ты меня украл, значит ты меня, потому что по твоей. Он говорит, а я не могу, я уже целибат, уже все, я уже поклялся. И она решила его убить. И она воплощалась несколько жизней. Именно она его и убила. Господь выполнил ее желание. Вот. Там был бой, а его никто не мог убить. И тогда появился такой человек, который был то мужчиной, то женщиной. Она, то мужчина, вот он воин. Потом раз смотришь, а это женщина. Она как проявлялась. А женщин на поле битвы не били. И она появилась перед ним вот так вот просто. И он взял и опустил оружие. И тут его и бахнули. Вот. Господь выполнил ее желание. Ну и как-то использовал, потому что когда он выполняет наши желания, он их это все использует в общем плане, и оно никому не вредит. И тогда как раз время пришло, все хорошо. Вот. Но она там серьезные аскезы претерпела, просила, потому что ну сильно такого большого. Любое абсолютно. Но она это делала под руководством Господа. Вот. И он ее использовал в своем плане. А вы знаете, что такое, если вас Господь использует в своем плане? Значит, вам вообще никто не страшен. То есть у вас такой документ, против этого никакой документ вообще не сравнится. Вы в план включены. Вот. Серьезный. А вопрос какой был? Духовный учитель. Да. Духовный учитель очень нужен. Духовный учитель очень нужен. Ну для чего он нужен? Для того, чтобы свести меня с Господом. И все. Его называют еще вечный духовный учитель. Вот Дикша Гуру, который вот его называют вечный духовный учитель, потому что он меня сводит с вечностью. Он меня венчает с вечностью. Но не надо гнать коней с этим. Достаточно просто пожелать духовного учителя, понять, что он нужен. И никуда оно не денется, оно будет. Потому что были такие перегибы, что духовный учитель, что бы это ни стало, там купить, продать, подкупить, украсть, ну, чтобы оно было. Не, а было. Это называется в гуне невежества. Это будет не духовный учитель. Это просто. Или там, если кто-то очень сильно молится за свое духовное развитие, это в гуне страсти. В гуне страсти. Это вот эти нарадхамы, которые... Или вот, например, мудхи, как они в религиозной жизни. Если буду перед алтарем выше всех прыгать, или громче всех кричать, «Господи, помоги!» То есть громче, чтобы все слышали. То есть физическими действиями, чем больше, тем лучше. Вот это мудхи. Вот эти вот. Не в этом дело. Ну, они быстро устанут, они просто заморятся в этой духовной жизни и скажут, что-то Господь вот не слышит. Не слышит что-то. А секрет простой. Проси у него то, что действительно тебе надо, хочется. Правильно это, неправильно, потому что, ну, поверьте на слово, в Бхагавад-гите написано, что тот, кто просит меня по любому поводу, независимо от мотивации, духовная, недуховная, я считаю махатмой. Маха-атма, большая душа, независимо от мотивации. Для него главная связь. Вот. Но если я закажу что-то такое шикарное, а оно мне не надо, и что так Господь молчит? А почему? А то, что мне не надо. Нет искренности. Поэтому станьте махатмами. Беспокойте Господа по пустякам, но которые для вас они больные, они вам нужны. Потому что пустяки, то есть тут не надо сравнивать. Мне оно волнует больше всего. Вот и все. Все. Оно важное. И для Бога, будьте уверены, будет такое, оно такое же важное. Для него важно то, что для нас важно. А если я прошу что-то такое красивое, а мне оно не важно, он говорит, да ты что-то играешь, что-то театр мне, что не знаешь, что тебе надо, оно тебе не надо. Вот. И не откликается почему-то. Вот. Он очень простой, понятный и понимающий. И практичный, понимаете, что такое практичный Бог? Практичный. Он помогает, что тебе надо. Он не поможет, вот я такое закажу себе такого красивого, а я этого не хочу. Он говорит, что какой-то непрактичный, то есть лживый. Еще вопросы есть? Нет вопросов? Все понятно. Ну, ничего себе.
А вот вы говорили, да, вот карма, карма, да. И получается, смотрите, вы прошли сколько, да, вот такой был, к чему сейчас пришли. А это может быть наработки из прошлых? Что вот именно вот в это время вы пришли к этому и к другому вы не пришли. Так же самое как-то и у нас. А вот молодой человек пришел сюда. Вот мой сын не пришел бы. Вот молодой человек сейчас пришел. И не сейчас, я сейчас только пришел, да? Вот мы каждый в свое время идем. Как это? Получается, какие-то свои, может быть, прошлые жизни наработки. Вот у меня на работе как-то вот есть, были со мной такие чудеса, вот как вы говорили, вот с Богом. Я могу довериться вот друзьям своим, они меня поймут, они со мной верят, да? А вот одной подруге, ну, доверилась, она говорит, тебе дочек хватит. Я думаю, значит, уже как-то она более материальная, а вот это уже люди более духовные. Поэтому у каждого, наверное, свои как с прошлой жизни на работе, я так думаю. Одни говорят, какая такая прошлая жизнь, вот, ну, и все. А все-таки какая вера, конечно. Вот что... Бывают такие вот моменты и ощущения, что это уже когда-то было, что-то с тобой уже происходило.
Я, знаете, могу сказать, что меня вытянуло. В Бхагавад-гите есть такой текст, что вот если кто обо мне рассказывает, Господь говорит, если кто обо мне рассказывает моим преданным, То есть моим уже верующим. Интересно, да? То есть я, это значит означает проповедь, а проповедь верующим, что это за проповедь, да? Они же уже, наверное, в курсе дела. Но имеется в виду, моим преданным это означает те, кто совестливые люди, они с ним уже, с Господом уже. Понимаете? Они уже без Господа, они не знают, как его зовут, как религия и все такое. Совестливые людьми. Ты должен открыть эту тайну, что ты думаешь сам такой умный, нет, это тебе Господь подсказывает. Вот это вот и все. Если ты найдешь такого человека и скажешь ему, Господь дальше описывает, все, все остальное я беру за тебя, потому что ты мне дороже всех. А перед этим есть текст. Ни в коем случае моим непреданным эту тайну не раскрывай. Потому что ты тогда, во-первых, ты произнесешь, то есть неверующими людьми Господь занимается сам лично. Не лезь туда. Не лезь туда. Если он такого, такого уровня, такого не надо, потому что ты ему делаешь больно. Ты ему делаешь больно. Он не воспримет все равно. Не воспримет. Иисус также говорил. Не слушают, отряхните, там апостолов говорил, как отряхните со своих стоп пыль и шуруйте дальше рассказывать. Не надо насилия, потому что это ахимса, это самое главное условие вот этого. Тогда ну, никто не враг. Правда, будут враги, которые вот эти асуры.
Ну, опять-таки, это у каждого свое время. Может быть, та моя знакомая придет к этому, может быть, при смерти, я не знаю, как. У каждого вот к своему времени подходит и...
Вы правы, ну и не правы тоже, потому что если это есть две стороны, есть слово такое рок или судьба, дайва, и вот все как, вот, как оно будет, так оно будет. Нет, это значит можно расслабиться и ничего не делать. Нет.
Ну как Господь дает кучу дорог, ты уже сам ее выбираешь, так получается, как судьба, а ты уже сам ее строишь, эту судьбу. Если тебе дано уже веровать вот в это вот, либо ты 10 лет веровал, либо ты 50 лет, ну, пришел к этому, и тебе Господь открылся.
Все дороги, которые перед нами раскрыты, абсолютно все, они духовны. Духовны. Но мы по ним идем с материальным сознанием. Вот в этом мире там написано, Господь сделал этот мир и сказал, и увидел, что это хорошо. Это не Господь сказал, а это просто Брахма. Брахма. Когда сделал, а сделал он по инструкции. Сделал и говорит, ух, ничего себе. Почему? Потому что все пути, которые здесь есть, они ведут к Богу. Все пути. А их много. И как мне узнать свой путь? В какой книжке? Где найти книжку, где мое имя, фамилия и написана моя траектория конкретная? У всех же разные. Нет таких книг. Но зато есть книги, которые говорят, у тебя внутри есть компас. Это не просто компас, это сам Бог. Вот начни с ним общаться, и ты пойдешь туда своей дорогой. Она прекрасная, этот мир прекрасен. И увидел Господь, что это хорошо. И ты увидишь, что это тоже хорошо. Все другие дороги нехорошо, не потому что они нехорошие, а потому что они не твои. А этот мир извне только и делает, что меня сбивает со своего истинного пути. И показывает все, что угодно, только не мой истинный путь. Там дороже платят, там вот это, там... И причем каждого сбивает. Сбивают и хорошими вещами, неплохими вещами. Надо вот это пожалеть. Вот это пожалеть. Вот. Надо всем говорить. Я буду думать, что духовно, и потом что-то хуже и хуже, хуже и хуже. Вот. Вот компас есть. Этот компас просто показывает мне дорогу. Как мне вести в каждой ситуации, куда идти. Все остальные люди, они же 10 раз советуются, куда идти. Это означает, что они не видят. И кто видит? Любящий видит. Человек, который идет по жизни, он слепо, глухо, немой, так это, знаете, по минному полю, не знаю, где подольется. Почему? Потому что любой путь это мина. Как шестеренка не туда попала, ее же крошить начнет, да? Вот. Человек, который нектар наставлений выучил, как жить без Бога, он уже с палочкой идет вот так вот. Раз где-то рванет, ну руку оторвет, и все. А любящий, вот преданный, преданный, любовь это следовать своему сердцу. Это не состояние, что у меня слюни текут. Да? Вот. Он просто видит.
Не читал книги, то, что у тебя в сердце, в душе.
Вот эта книга не для того, чтобы ее выучить и сверяться за каждую минуту. Чтобы раз и навсегда установить эту связь, и все. Она уже односторонне установлена. Уже вот этот телеграф работает. И, знаете, есть совесть, это аварийная система вообще. Это самый мизер, который ни при каких обстоятельствах эту связь оборвать нельзя. Совесть, это вот самый минимум, это есть. Потому что вот что я не буду там грешить, совесть все-таки будет пищать. Потому что Господь это означает, что Господь меня любит в любой ситуации. Он говорит, он все равно, куда ты, вот это вот хотя бы не делай, вот этого хотя бы не делай. Он мне снизит стандарты, он это, он не сразу планку не будет сделать. Он потихонечку, вот и только то, что я могу сделать. Если начну совесть вообще, ну все время слушать, то я очень быстро-быстро буду вырастать. Выбираться из этого всего. Быстро-быстро. Вот это нектар преданности. И меня будет... И я совсем немного продвинусь по этому, когда пути, у меня уже появится вкус. Не то, что я достигаю с помощью Бога вот этого всего, а то, что вот с ним идти интересно. Вы знаете, что все скандалы, войны от скуки. Разводы в семье от скуки. Скучно, рутина надоедает. А то рутина не будет точно. С ним просто интересно. Когда люди собираются, а им даже не интересно то, что они работают, а с кем они работают. В теплой ли компании они работают. Да. А вот лучшей компании просто нет, теоретически даже. Да. Вот в этой компании у вас вообще все будет происходить. Представляете? Все, конец всем вопросам. Для этого вот эта книжка. Вот эта книжка. Вот эта книжка говорит, почему у тебя не получается читать вот эту книжку. Да? То есть у тебя очень тяжелые есть проблемы. И они тяжелые не потому, что они тяжелые, а потому, что ты их не считаешь за проблемы. Что это проблемы. Вот попробуй с них избавиться. Вот. Избавляешься, потому что есть такая формула. Я просто не помню. Господь Брахма, который появился, у него было сколько-то дочерей, я не помню, ну больше 10 точно. И каждая дочка как-то называлась на санскрите, и в переводе одну дочку звали регулирующие принципы, то есть законы, законы. Вот она вот, обратите внимание, каждое имя что-то обозначает практически, фактически, да? Там Виктор, там победитель, там Надежда, понятно, что такое, да, там... Ну и так далее. Каждое имя это какое-то. И вот так же имя обозначало качество. И одно из имен дочери его было имя регулирующие принципы. Вот. И посватался к этим дочерям всего один муж был. У этих дочерей, много дочерей, и один муж был. Он женился сразу на этих 10 с лишним. Да. И этого звали дхарма или религия. Такой пришел мужчина, его зовут Религия, ну имя у него такое, Дхарма. Вот. И от этого союза у каждой дочери родилось там по сыну. И вот от Дхармы и принципов соблюдения, ну соблюдения принципов, родился сын, и его название в санскрите называется «Связь с Богом». Вот эти вещи... Это то, что препятствует связи. Например, мусульмане говорят, если покурил или выпил, 10 дней с Господом у тебя связи нету. Я не знаю откуда, с каких священных писаний, но говорят, ты теряешь связь на 10 дней. У меня просто знакомые со всех этих деноминаций есть. Они говорят, вот у них так утверждают. Пока это не выветрится. И вот там, и тут говорится, ну это такие серьезные, это понятно. А тут говорится о таких вещах, которые вот тонкие, но мы их не считаем за вот это. Что делать? Я сейчас прочитаю и сразу начну напрягаться. Ни в коем случае. Нет. Бхакти, или вот этот путь, он говорит, не напрягайся по поводу своих несовпадений со стандартом. Не напрягайся. Просто молись Господу, и они потихонечку отпадут. И все. В этом бхакти. Они сами отпадут. Если начну напрягаться, опять же, на что такое напрягаться? Это я делаю сам. Господь устроит какие-то события, оно отвалится. Но я должен знать, что оно нужно, что не нужно. Вот и все. Вот эта книжечка.
Разобраться, что хорошее, что и плохое. Ну, прочитать надо обе. Или одна первая, одна вторая. Что-то надо начать.
Да, что-то надо начать. Надо начать, главное. Да, Наполеон говорил, главное ввязаться в драку. Вот. Надо заканчивать.